Приветствую, дорогая церковь. Сегодня хотелось бы немного порассуждать над книгой пророка Ионы. Для начала нашего рассуждения прочтем первые три стиха первой главы. Книга пророка Ионы, первая глава, с 1 по 3 стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Всякий, кто был в Израиле, наверняка побывал и в Яффа, в старом городе, сохранившемся до сих пор, видел там, наверное, скульптуру кита или большой рыбы. Израильская земля сохранила для нас множество видимых знаков своей древней истории, в том числе и библейской. И эта скульптура еще раз напоминает нам о том, что произошло много лет назад на том месте, где сейчас стоит эта скульптура, где она находится, когда она еще называлась не Яффа, а Иопия. И любой экскурсовод расскажет вам историю о пророке Ионе, который отправился туда, в город Фарсис, чтобы бежать от лица Господа. Даже неверующие люди об этом знают. Несмотря на некоторую необычайность этой истории, мы, современные слушатели, тем не менее, можем быть вполне уверены в том, что она правдоподобна. Почему? Главный авторитет для нас в этом является Иисус Христос, который приводит ее в своей речи, как мы читаем Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 по 40 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал ему в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Мы вступаем в тот период, когда вновь и вновь вспоминаем события Пасхи, и события, произошедшие с Ионой, нас немного к этому готовит. Иисус говорил о том, что произошло с Ионой, не как об аллегории. Он говорил об этом как о случившемся, свершившемся факте. И основываясь на этом факте, он предрек свою смерть и воскресение. Я думаю, что это слишком серьезные вещи, я бы даже сказал, основоопределяющие, основополагающие для каждого христианина. И вряд ли, апеллируя к ним, можно ссылаться на домыслы или на факты. Основания для сравнения должны быть истинными. Ну и кроме того, то, что мы имеем эту книгу в Библии, это значит, что она включена в канон. И серьезные исследователи Библии когда-то давно провели большую работу для того, чтобы понять, включать ее в канон Библии или нет. И благодаря этому мы можем смело поставить ее в ряд других богодухновенных писаний. Ну, а если мы считаем, что это писание, значит, мы должны считать, что все, что там записано, это чистая правда. Иначе для чего включать это в книгу Библии? Ну, строго говоря, эта книга, может быть, даже больше не про Иону, а про дела Божьи. Потому что, посмотрите, начинается она со слов «было слово Господне к Ионе», и заканчивается она тоже словами Господа: «Мне ли не пожалеть Ниневии?» Вся книга пронизана словами и действиями Божьими. Мы встречаем это на каждом шагу, в каждом стихе. Итак, пророк Ионе было слово Господне идти проповедовать Ниневию, столицу Ассирии, чья репутация, наверное, была не лучше нынешнего Ирака, чья территория, как говорят, была местом Ассирии, древнего государства в Северном Междуречии. История Ассирии не слишком хорошо известна исследователям. Мы, читающие Священное Писание, немного знаем о том, что там было довольно-таки цветущее состояние государства. Мы читаем о жизни, нравах ниневитян и как они были спасены Богом от угрожавшей им погибели. Ниневия тогда представляла собой обширный и многолюднейший город. Почему? Мы читаем о том, что она простиралась на 3 дня пути. Конечно, тогда не было современных средств передвижения, но обойти за 3 дня даже на таком средстве передвижения, как лошадь, конь или даже пешком, и все-таки это было достаточно долго. В составе населения, как мы уже видели из Писания, было 120 тысяч маленьких детей, что дает нам предполагать, что там жило как минимум 600 тысяч человек. Но представьте себе, 600 тысяч – это вполне современный мегаполис, тем более такой развитый и, как мы говорим, цветущий. Сам Бог в книге пророка Иона называет его великим городом. А это что тогда значит? Но среди всего этого могущества, славы, величия, нравы жителей этой местности были совершенно испорчены. Кроме того, Ниневия с давних времен считалась средством, местом поклонения такой богине, как Иштар. Более известный нам греческий вариант этого имени – Астарта. Наверное, многие встречали даже на странице Священного Писания. Богиня плодородия, плотской любви, войны и распри. Интересная мифология об этой богине. Одна из историй, связанная с ней, рассказывает, что она однажды спустилась в царство мертвых, где она умерла, но без нее жизнь замерла, и затем ее оживляет через 3 дня для того, чтобы она могла вернуться туда, где ее ожидали. Для чего я это говорю? Запомним немножко этот религиозный сюжет, потому что впоследствии он нам может быть полезен для некоторого понимания того, как мы должны общаться с другими людьми. Итак, пророк Иона, вместо того, чтобы повиноваться Богу, отправляется в прямо противоположную сторону. И причем при всем при этом он платит за это определенную цену. Он берет и покупает билет на этот корабль для того, чтобы отправиться как можно дальше от того места, куда его направил Господь. Бог посылает бурю, и он попадает в шторм. Корабль может быть разбит, может погибнуть весь экипаж корабля. Но что происходит? Мы знаем со страниц Священного Писания, что происходит чудо. Господь освобождает Иону, он спасает корабль и тех, кто на нем находился. И таким образом Иона все-таки попадает в тот город, куда он должен был прийти, проповедует, город спасается. Тем самым на 150 лет, как говорит пророк Наум, затем, да, гибель этого города была чуть-чуть сдвинута. Но 150 лет для тех, кто жил в то время и в том месте, я думаю, что очень большой срок для того, чтобы не пожалеть о том, что они сделали. Вся эта история напоминает некоторый воспитательный момент, воспитательный процесс пророка Ионы. Приказание, отступление, наказание, исправление и некоторый воспитательный момент, о котором мы немножко попозже поговорим. Но это вкратце история, которая содержится в книге пророка Ионы. Хотел бы немножко теперь несколькими мыслями поделиться. Против чего был пророк Иона? Ну, скажем так, звание пророка в то время значило очень много. И это должен быть действительно незаурядный человек, потому что истинных пророков тогда и во многие другие времена было очень мало, и были считаны единицы на всю страну. И Бог очень много открывал этим людям. И кто, как не пророк, должен был понимать весь размах замысла Божьего, все величие его планов относительно других людей. Но хорошо нам, тем, кто читает эти повествования, тем, кто видит эти события в ретроспективе. И, наверное, людям, чьи именами была написана эта история, приходилось совсем не так просто. Потому что они, для того, чтобы мы почитали об их жизненном опыте, они должны были идти, спотыкаться, падать, вставать и идти дальше, чтобы на их примере мы могли чему-то научиться, затем много лет спустя. Пророк Иона напоминает некоторого новозаветнего законника. Недаром же Иисус приводит его в пример именно фарисеям, которые попросили у него знамения. Хорошо, это принципиальный человек. Его позиция относительно Бога и своего народа совершенно очевидна и не подвергается критике. Да, Бог использует Иону в своих целях, потому что знает, что это Божий человек, это Божий сосуд, через который он может действовать. Но есть один стратегический момент, который отсутствует в картине мира пророка, который не дает ему понимания, полного понимания глобального замысла Бога относительно человечества. Как раз исправлением этого недостатка Бог и занимается. Прекрасно знать заповеди Божии, Замечательно быть принципиальными в их исполнении. Но есть вещи, братья и сестры, это удивительно и парадоксально, есть вещи, где Бог порой бывает более гибок, чем мы с вами, чем те, кто подходит формально к тому или иному событию. Порой мы застываем в своем формальном подходе к нашему верованию, и Бог учит нас, как сменить парадигму нашего мышления так, чтобы это соответствовало Его планам. Наш подход – правило и закон. Иногда он бывает важнее, к сожалению, чем живые люди, которые порой бывают, мешают нашей системе ценностей, создают в ней некоторые неудобства, особенно те, кто не разделяет наши мнения или верования. Так против чего же был пророк Иона? Он был против милости Бога к язычникам. Его можно понять. Государство Израиль на протяжении всей своей истории сражалось именно с языческими народами. В большей степени пострадало именно от них. И Ассирия, чьей столицей, как считается, был город Ниневия, и была одним из врагов Израиля, хотя и ослабший в то время, когда жил пророк Иона, когда царствовал царь Иеровоам II. И вот Иона слышит о том, что Бог желает покаяния ниневитян и милости к ним. Для него это решение, наверное, было, как сейчас говорят, как гром среди ясного неба. Понимая, тем не менее, что спорить бесполезно, Иона пытается не то чтобы убежать, я думаю, что он пытается выразить своим поведением свое несогласие с этим призывом. Он просто-напросто его игнорирует, идя в противоположную сторону. И вот здесь, как ни странно, да, мы снова видим это в ретроспективе, хотя, может быть, Иона в тот момент этого не понимает. Он встречается как раз с теми самыми язычниками, от которых он пытается убежать, потому что с ними он плывет на том корабле, который отплывает в Фарсис. Как только корабль отплывает, начинается буря, и он спускается во внутреннюю часть корабля, спокойно засыпает, не зная, что это фатализм или беспредельная вера, доверие Богу, нам остается только догадываться. Но корабельщики – живые люди, хоть и испытанные морем моряки, но они испугались, они на самом деле испугались, и начали взывать каждый к своему Богу о помощи. Когда человек начинает взывать к Богу? Когда уже других средств для того, чтобы справиться с ситуацией, у него не остается. Видимо, та ситуация была настолько серьезной, что люди уже начали взывать своим богам. И здесь немножко хотел бы остановиться на этом моменте. Библия нам говорит о том, что Бог сотворил всех людей по образу и подобию своему. Конечно, мы знаем, что пути человеческие совратились на греховный путь, но есть нечто в каждом человеке, что осталось в нем где-то глубоко внутри. Это тоска по Богу и желание найти ответ на свои вопросы в Божественном Откровении. Одна из мыслей, озвученной в известном романе Достоевского «Братья Карамазовы», гласит так: «Уничтожьте веру в бессмертие, и иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать жизнь». Как-то неудивительно звучит, каждый человек внутри себя инстинктивно нуждается в Боге, хотя порой настолько далеко ушел от него, что этот голос практически не пробивается туда, где он должен рождать покаяние. В этом состоит трагедия язычества, но почему это хорошо для нас, верующих в Бога? Потому что, если мы понимаем этот факт, нам гораздо легче общаться с людьми и понимать их нужды, и идти навстречу им. Первая мысль, на которой я хотел бы остановиться и еще раз подчеркнуть, это то, что, как мы уже увидели из этого отрывка, я думаю, каждый из нас может привести примеры своей жизни, язычники все равно бессознательно ищут Бога и стараются найти какое-то божественное откровение для своей жизни. Я уже упоминал о том, какова была религиозная линия, сюжетная линия о богине Иштар, о том, как она спускается в царство мертвых и затем выходит оттуда. Но вы знаете, что многие религии предлагают свой путь сотворения мира и свое видение Бога. Я думаю, что со многими из них мы еще знакомы со школьной скамьи. Вот. Но очевидно, что Библия предлагает нам самый логичный и взаимосвязанный с событиями древности ответ на все вопросы о мироустройстве, которые могут только возникнуть. И христианство, как религия, как мировоззрение, ни в чем не уступает любой современной философской концепции. И даже напротив, она превосходит и в своей логичностью, практичностью и ясностью изложения, в отличие от порой очень мистичных и запутанных религиозных верований. Почему нам это важно? Нам важно, потому что это дает нам очень хороший повод и может послужить мостом для начала общения с людьми любых верований. Помните, как апостол Павел очень хорошо использовал эту возможность в общении с афинянами? Когда он пришел, увидел множество богов, и среди сонма памятников, да, жертвенников, он увидел жертвенник неведомому богу. И как раз с него он и начал свой разговор с ними. То же самое можем сделать и мы. И в преддверии Пасхи очень простой вопрос, который может очень хорошо помочь нам начать разговаривать с любым человеком. А нужно или нет освящать куличи на Пасху? Как пример. Пророк Иона спокойно объявляет корабельщикам о своей национальной принадлежности. Хороший пример для подражания всем евреям. И особенно о своем веровании, начав с верной подачи мысли, что он чтит Бога небес, сотворившего небо и землю. Это прекрасное начало разговора о Боге, актуальное даже сегодня. Но, когда мы читаем повествование дальше, к сожалению, пророк Иона не идет дальше своей мысли, не развивает ее, начинает говорить о том, чтобы его сбросили в море, потому что Бог его преследует. Если они этого не сделают, Бог уничтожит их корабль. То есть, представляете, какой образ Бога он рисует у этих людей, вместо того, чтобы правильно рассказать о том, что с ним действительно произошло, и каковы его истинные мотивы, которые и привели к этому, к этой ситуации. Но посмотрите, как поступают язычники. Вместо того, чтобы послушаться Иона, они начинают усиленно грести, чтобы пристать к земле, не захотев взять на себя смерть этого человека. Хотя для них-то что могло быть проще? Бросил человека в море, избавился от проблемы, плыви дальше туда, куда тебе нужно. Они не готовы даже ради собственной безопасности погубить жизнь человека. Когда они, как они думают, приходится это сделать, они даже просят у Бога прощения, потому что не хотят, чтобы они погибли за душу этого человека. Не тешу себя иллюзиями, конечно же, думаю, что на данном этапе для этих людей Бог Ионы был, наверное, в списке тех известных им достойных внимания богов, который у них имелся на тот день. Но зато этот Бог действительно показал им свое величие, силу и то, что он реально может изменять события. Может быть и так, но на том этапе, да, знакомства с этим Богом они увидели, как он может действовать в их жизни. По крайней мере, они сделали правильный выбор и подкрепили его правильным поступком. И вот вторая мысль, на которую я хотел бы акцентировать наше внимание. К сожалению, это и многие другие, более актуальные для нашего времени истории, говорят о том, что порой язычники, бывает, поступают более человечно, гуманно и интеллигентно, чем христиане, или те, кто так себя, по крайней мере, называет. Почему это происходит? Потому что многие христиане настолько увлечены исполнением своих христианских или церковных обязанностей, что, к сожалению, для живого человека, для живой судьбы, истории жизни человека остается так мало места, что просто навешивается ярлык, с которым человек дальше живет. У нас не хватает ни времени, ни даже сочувствия. Вместо того, чтобы выслушать и понять, мы говорим человеку свое суждение о нем и идем дальше, исполнять свои церковные обязанности. Я говорю это по отношению, прежде всего, ко мне, потому что очень часто в служении бывает порой, что за служением не видишь людей. И я благодарю Бога, что Господь меняет жизнь и мою, и я знаю, что многие служители. Но это подход Бога, подход Иисуса Христа. Не акцентироваться на действиях, акцентироваться на человеке. Видеть в нем живую божественную душу в первую очередь. А потом уже его грехи, мнимые или настоящие. Заключительная часть истории с пророком Ионой гласит, что он был очень разочарован тем, как ниневитяне отреагировали на послание Божие. Ему было совсем не в радость видеть, как они покаялись и обратились к истинному Богу. И мало того, он даже хотел умереть, потому что не хотел этого видеть. И здесь Бог вводит такой искусственно созданную ситуацию, некий воспитательный момент. Он очень интересен и для нас тоже полезен. Когда Ионе стало жарко, Бог произрастает ему чудесное растение, которое его избавляет от жары. Но, увы, на следующий день это растение засыхает. Когда Иона высказывает свое огорчение по этому поводу, Бог ему говорит. Мы читаем книги пророка Ионы, 4 глава, с 10 по 11 стих. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Вновь показано сердце Ионы. Он ничего не сделал для того, чтобы потрудиться, чтобы вырастить то растение, которое дало ему тень. Но, тем не менее, когда отсутствие этого растения стало для него некомфортным, он очень огорчился и пожалел. В ответ на это Господь тут же проводит параллель с теми, кому Он его посылает для проповеди. «Иона, разве ты создал этих людей? Разве ты распорядитель их судеб для того, чтобы игнорировать мое повеление? Почему ты превознешь себя на мое место? Если я их пожалел, не должен ли ты проявить к ним сострадание?» И здесь тоже можно провести, конечно, параллель к современным фарисеям, к тем, которые особенно хотят и призывают в своих церквях освящаться, ни с кем не общаться, чтобы только вот в святости доходить свою христианскую жизнь и быть с Богом, что не приведет ни к чему другому, как неким застойным явлением в церкви и к этим последствиям. Но Господь говорит нам совершенно другое. Бог говорит: «Иди в Ниневию и проповедуй. Иисус Христос шел к грешникам в первую очередь, и только потом Он уделял время для того, чтобы общаться с фарисеями». И прежде чем кого-то осудить, еще раз и подумать и обратить внимание на тот урок, который мы вынесли из книги пророка Ионы. Разве мы заботились о том человеке, о котором мы носим свое суждение? Разве мы поливали его, растили? Тогда возникает вопрос, имеем ли мы право осуждать, не приложив никакого усилия для его исправления? К сожалению или к счастью, правило, что такое хорошо и что такое плохо, все мы хорошо выучили еще со школы. И людям сейчас, так же как и в миру, и в церкви тоже, нужно нечто большее, чем нравоучение или осуждение. Людям нужна Божья любовь, которую мы можем показать через себя. Конечно, по большому счету, книга Ионы – это укор Израилю и фарисеям. Укор Израилю в том, что сколько бы Бог к ним ни обращался, они продолжали от него отступать и поклоняться иным богам, в то время как явно, видимо, язычники обратились к Богу после такой вот небольшой, незамысловатой проповеди, которую Иона к ним принес. И укор фарисеям в том, что их сердце порой было настолько гордым, что дальше собственного спасения они не видели ничего, в то время как Бог уже начинал подготовку к спасению язычников в преддверии того времени, когда на землю должен был прийти Христос и сделать это глобальной миссией всех спасенных христиан. В заключение хотелось бы подвести небольшой итог и кратко резюмировать те мысли, от которых мы сегодня порассуждали. Первое, что многие люди, которые нас окружают, они бессознательно ищут присутствие Бога в своей жизни. И наша задача, как верующих, как христиан, которые понимают свою миссию, для чего мы живем здесь на земле, не пытаться насильно кому-то навязать свое мировоззрение, но увидеть вот те росточки, может быть, те некоторые мотивы у людей, которые могли бы помочь нам построить с ними правильный диалог и, по крайней мере, рассказать о том, каков наш Бог. Второе. Каждому из нас, как мне кажется, нужно научиться избегать в своем служении или христианской жизни подхода пророка Ионы, окружающих нас людей. Бог для каждого человека имеет свой план, и мы не выше Бога для того, чтобы судить о его замыслах. Даже если нам может показаться, что человек или грешен, а может быть, недостаточно духовен для каких-то вещей. Конечно, мы наделены способностью от Бога судить духовно. Но не нужно становиться повелителем человеческих судеб. Это Божья прерогатива, а не наша. И третье, Бог ясно говорит каждому из нас: «Иди и проповедуй Ниневию». Что такое Ниневия в нашей жизни? Мне представляется, что это то место и те люди из нашего окружения, которые больше всего нуждаются в Боге. Для нас это, скорее всего, настолько очевидно, как для Ионы было предельно ясно, что ниневитяне – это падшие грешники, язычники. Это люди, на которых ты смотришь и понимаешь, что им действительно нужен Бог. И если ты им сейчас не расскажешь о нем, то они умрут. Или духовно, а некоторые даже буквально. Потому что грех сейчас настолько ломает людей, что просто заставляет их умирать тысячами и десятками тысяч. И от нас порой требуется вот в какой-то данной возникшей ситуации просто не пройти мимо. Просто сделать шаг навстречу человеку, которого Бог нам послал в данный отрезок времени. Рассказать им о Христе, о спасении. И только это может изменить их жизнь, наполнив новым смыслом. Идти навстречу человеку, а не убегать от него, обосновав это не одним десятком объективных причин. Всему можно найти объяснение, но когда Господь призывает служить и идти навстречу нужным людей, не нужно поступать как пророк Иона и идти в противоположную сторону. И хотел бы пригласить всех к молитве и молиться о том, чтобы Господь дал нам смиренное сердце, дал нам желание идти и служить тем людям, тем даром, который Господь дал каждому из нас. И главный дар – то, что мы имеем внутри себя, это свидетельство Святого Духа о том, что мы спасены, и эти люди тоже могут быть спасены через наше свидетельство. Давайте молиться.